В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Второе октября 2018 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. Такой вот хороший, на удивление, погожий октябрьский денек. Не очень холодно, ветра нет, приятно. И в этот день мы будем говорить не совсем о приятных вещах. В силу того, что мы продолжаем читать пророка Исаию, мы погружаемся в этот мир духовного обличения. Я хочу сразу сказать, не осуждение, а именно обличение. Пролитие правды на состояние человека. Не на его достоинство, ибо достоинство это определяется тем фактом, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Оно остается, это богоподобие. И вот мы третью передачу книги пророка Исаии, посвященную чтению третьей главы, посвятим такой теме, как духовность и культура. Причем слово «культура» мы будем употреблять как в кавычках, так и без. В равной степени будем относить это и к слову «духовность». «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Так начинается вот это страстное пророчество Исаии, я думаю, которое имеет к нам с вами непосредственное отношение, в котором, я сразу говорю моменты, которые мы будем обсуждать, мы имеем дело с неопределенностью, двусмысленностью, я бы сказал, внешнего, которые очень мешают иногда человеку определиться внутренним. Третья глава книги пророка Исаии начинается с совершенно потрясающего откровения последствий. Да, я подчеркну, последствий жизни цивилизации, которая отвергла свои духовные корни и нравственные основы. Очевидно, когда мы говорим о посохе, о трости, о хлебе и о воде, это же символы, безусловно, символы, за которыми стоят такие понятия, как опора и руководство. Ибо на трость опирается, а посохом руководят. Это что-то, что лежит вне человеческой горизонтальной системы ценностей. То, без чего цивилизация или культура, если хотите, сами по себе или сами в себе теряют смысл. То есть они не становятся носителями чего-то абсолютного, вечного, а становятся слугами относительного и временного. И я вот подумал, об этом очень хорошо пишет апостол Павел, во втором послании к Коринфянам, вся четвертая глава, по сути дела, к этому ведет. О том, что внешний человек день ото дня тлеет, а внутренний обновляется. Когда мы взираем не на временное и внешнее, а на внутреннее и вечное. Вот об этом противостоянии внутреннего двусмысленности внешнего мы сегодня немножечко поговорим. На заре 20 века, по-моему, если мне не изменяет память, Александр Блок сказал такие слова, я боюсь, что дословно не смогу их воспроизвести, но смысл постараюсь передать точно. «Мы слишком умны, — сказал он, — чтобы верить Богу, и слишком слабы, чтобы опереться на человека». Сегодня вот очень похожую мысль выразил Алексей Цветков в журнале «Иностранная литература» за июль месяц 2017 года. Его статья есть «Внутри сингулярности». И вот я цитату из нее позволю себе привести. «Цивилизация, о которой идет речь, то есть наша цивилизация, не может довольствоваться простым правилом самосохранения, для которого все средства хороши. У нее есть комплекс принципов, от которых она не может отступиться и которые постулируют право человека на автономию, равенство и волю распоряжаться своей жизнью. В соответствии с этим парадоксальным устройством, жертвуя фундаментальными принципами ради самосохранения, мы на самом деле теряем именно то, что пытаемся сохранить». Это как я часто цитирую одного поэта, который написал в середине 20 века, да, «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Сегодня вот на фоне этой какой-то странной, агрессивной политкорректности, я по-другому никак не могу сказать, и такой абсолютно нетолерантной либеральности, мы видим с вами, как борьба за права человека теряет смысл, потому что сама сущность человеческая деградирует. И вот в разговоре о духовности и культуре я могу сказать, что если культура как таковая, в самом широком смысле слова, не только искусство я имею в виду, если культура отказывается от своих корней, то она теряет саму себя и сама себя разрушает, как любое дерево, если оно отказывается от своих корней. Она теряет и опору, и руководство, и ориентиры, и смысл, без которого внутренний человек гибнет, и чувства настоящие. В этом парадокс вот того, о чем говорит пророк Исаия. Отнимается не только посох и трость, не только опора и руководство, но и хлеб и вода. Но и дальше, смотрите, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Вот все это отнимается, когда культура вступает в противоречие с тем, что ее порождает. Ведь что такое культура, по большому счету, если дать ей такое более или менее простое определение? Это почва. И если почва отказывается от того, что в нее посеяно, ну, наверное, она тогда принимает что-то другое. И заметьте, о ком говорит Исаия здесь. О людях, положение которых – воин, вождь, судья, пророк, прозорливец и так далее – предполагает особую сохранность человеческой души. То есть эта культура во всем своем широком смысле, равно как и в своих узких сферах, эта культура служит тому, что она должна сохранять, как говорил Бахтин, человека в человеке. Мы с вами пережили весь ужас, ну, не мы, наши предки, но до нас эти волны до сих пор доносятся, попыток такого раскола, когда культурные не хотели ничего общего иметь с реальной жизнью, а реально живущие говорили, нам не нужна культура. При этом они не понимали, что не бывает человека без культуры, бывают люди с плохой культурой или хорошей. И вот все еще от Гоголя это пошло. Что кто-то говорит, зачем мне культура, мне бы сапоги. Или, как у Достоевского, человек в подполье говорит, только бы чаю попить. И вот люди высокой культуры, я так употреблю это слово, люди, которые играют роль защитников, наставников, руководителей, советников, просветителей, им на смену во времена, о которых говорит пророк Исаия, придут люди неопытные и несмышленные, но весьма амбициозные. И дамы матроков начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможей. И вот это любопытная происходит вещь с человеческим разумом, когда он отказывается от того, чтобы внутренним поверять внешнее. Сегодня, к сожалению, все наоборот. Внешнее судит внутреннее. То, на какой человек в машине ездит, в каком костюме, он одет, какую зарплату получает. Поэтому почему-то судят о внутренних качествах. Заблуждение страшное. Получается парадокс, который наш советский писатель Александр Шаров выразил в такой фразе. «Вы мне надоели, уйдите», — сказали отражения. «Хорошо», — говорит ему зеркало, — «но помните, если я удалюсь, исчезнете и вы». «Пожалуй», — говорит отражение, — «я примирюсь и с этим». Вот любопытная и, на мой взгляд, достаточно тонкая и точная метафора, которая говорит о том, что человек, вся сущность которого внутреннее богоподобие, не богоравенство, а богоподобие, отказываясь от Бога, становится вот таким отражением без зеркала. Тенью, как мы говорили в прошлых передачах. И поэтому-то, я думаю, из-за этого очень часто слово «культура» и «культурный», равно как «дух» и «духовный», обыватель употребляет в кавычках. И все получается, как вот в конце, я немножко вперед забегу, в конце этой главы. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Вот так. Все получится так, как описано апостолом Павлом в послании к Галатам. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в духа от духа пожнет жизнь вечную. И я думаю, что вот если вернуться к разговору о духовности, о культуре, в кавычках и без, слова, выводя из сферы их употребления, избивают. Знаете, как говорят, избитые фразы, вот и слова избивают. И придают им значение, далекое от того смысла, который они хотели бы выразить эти слова. Я уже не говорю о том, что со словом «любовь» сделали. И вот от этой избитости, или, если хотите, изношенности слов, люди теряют связь со смыслом, который за этими словами стоит. И от того-то и появляются кавычки, вольно или невольно, перед словами «духовность» и «культура». Мы делим людей на культурных и некультурных. Вон он в шляпе и в очках культурный, без шляпы и без очков некультурный. И дело все в том, что кавычки-то эти сами собой напрашиваются, когда мы живем в мире внутренней неопределенности и при этом какая-то страшная внешняя детерминированность. Было жутко читать эти отчеты о том, как люди с утра занимали очередь за телефонами, которые стоят 120 тысяч, там 100, я не помню сколько. С другой стороны, и высокомерие людей так называемой высокой культуры. Я однажды с дамой одной разговаривал в колонии, она убеждена, что человек, который не читал Чехова, он просто не может быть, вообще обречен просто. Я уж не стал ей говорить, сколько я встречал людей, убийц, развратников и воров, которые Чехов очень любит читать. Понимаете? И я еще раз повторю мысль, дело не в культуре как таковой, а в том, что мы сеем и куда. Почва, на которой может расти вечное, но расти так, чтобы не заглушалось оно временным и внешним. Ведь согласитесь, любое наследие культуры, начиная от архитектурных памятников, кончая изобразительным искусством, я уже не говорю о литературе, архитектуре и тому подобных проявлениях этого творчества. Это же ведь какая-то уникальная совершенно смесь переработанных знаний, опыта, традиций. Но сама по себе она же никогда не может быть гарантией, я подчеркну, того, что другие поколения на эту почву посадят что-то доброе, хорошее, светлое, вечное. Существует культура хама. Существует культура Пушкина, Достоевского. Трудно, согласимся, трудно вырастить хорошее растение на дурной почве. Но ведь и в черноземе иногда вырастают сорняки. И из-за того, что в 20-м столетии, во времена, уж во всяком случае, в нашей стране такого активного, официального и официозного безбожия, понятия духовные и культурные смешали. Духовным считается человек, который много читает или любит классическую музыку. Да? Мы из-за этого-то и загнали их в кавычки. Вот мы сегодня пытаемся с вами эти слова из кавычек вывести. И скажем следующее. Когда культура становится независимой от религии, она бездуховна. Даже если она самая талантливая. А подлинная духовность... Духовность, которая исходит из центра личности, она всегда производит уникальную культуру. Будь то уникальные иконы Рублева или талантливые поэтические произведения Данте, или драма Шекспира, или романа Достоевского, или картины Рембрандта. Культура же, оторванная от духа, гибнет сама в себе, она сама себя опустошает. И в этом смысле, на мой взгляд, прав был Салтыков-Щедрин. Педагогика должна быть прежде всего независимой. Ее назначение – воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего. Ибо, повторяю, бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасение в невежестве. Уж все специалисты, психологи, с кем я общаюсь, а я много с ними общался и продолжаю общаться, все трубят, что какие-то происходят в человеческом сознании необратимые явления. Люди не могут жить без смартфонов, они в состоянии запомнить простых вещей. Идет какой-то мощный процесс деградации личного начала, и не только интеллекта. Люди ищут спасительного какого-то освобождения эмоционального, что ли, в невежестве, в гламуре, в каких-то поверхностных вещах, в этих бесконечных шоу по телевизору и тому подобное. Об этом еще Рэй Брэдбери сказал в его знаменитом романе «451 градус по Фаренгейту», где, мы с вами знаем по сюжету, пожарники становятся сжигателями книг. В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают и бросают. Люди не имеют своего лица. Да, по-прежнему есть музеи, простите, музеи, библиотеки, театры. По-прежнему. Но человек все меньше и меньше ценится. Я не имею в виду даже душевное здоровье, или уж не говорю уже о физическом. Я имею в виду бессмертную душу человека, которая ценится все меньше и меньше и меньше. Все сводится к ощущениям, переживаниям, к субъективному опыту проживания под солнцем, суете и томлении духа. Разумеется, к этому стоит добавить, к тому, что я уже сказал, что есть люди, я таких встречал, слава Богу, которые умудряются духовно расти и на дурной почве. Были же люди, вон, монахи на Соловках и дыни, и ананасы выращивали. Кто-то на Магадане растил помидоры, я слышал. Но согласитесь, это все-таки исключение, а не правило. И помидоры в Краснодаре все равно будут всегда вкуснее, чем если их растить в Магадане. И в этом смысле жизнь духа на почве богатой культуры, она всегда будет вкуснее, если говорить о вот психологической точки зрения. Возьмите, вот пример вам, Салтыков-Щедринов. В какой атмосфере и в какой почве он рос? Почитайте «Пошехонскую старину», его это уникальное произведение. И как же в его сердце запало вот это озарение духовное, когда он читал Евангелие. Его душа расцвела в вечном свете. И какие плоды во времени дал нам этот расцвет Салтыкова-Щедрина. Как удобрило его творчество нашу культуру словесную. Это же потрясающий писатель, к сожалению, которого сейчас очень мало читают. Страшные последствия предрекает нам пророк Исаия. Он возвещает духовный и нравственный упадок. Упадок, который становится невыносимым в своей культурности, я это слово в кавычках поставлю. Это ведет к страшным последствиям. Люди, обладающие тонким эстетическим чувством, талантливые психологи, оказываются совершенно безнравственными. Да и какая может быть нравственность там, где мы отказались от ее источника? Откуда ей взяться-то? Понимаете, в этом и проблема современного сознания. Оно пытается искать опору для морали вне ее источника. Это же невозможно. Все становится относительно. Дух человеческий, как в притчах написано, что это же светильник Господень, он становится стержнем, на который нанизывается все. И культура, и опыт, и традиция. А без него все умирает, все теряет значение. Калечится временными потребностями и душевными переживаниями. Я вот один раз слушаешь «Реквием Моцарта» или «Страсти» по Матфею Баха или Всеночную Рахманинову, я поражаюсь. Как люди не понимают, что такой музыки без Бога человек не может произвести. Это исключено. Поражают все время, сколь разные формы избирает дух человеческий для того, чтобы творить все время что-то новое. Возьмите в кино тот же Тарковский. И не только он. Сколько нового было сказано людьми, которые обрели эту связь с источником и целью бытия, с Богом. Иногда, и такое бывает, и религия в хорошем смысле этого слова, духовность, налагает запрет на определенную культуру в стенах храма. Это возмущает либералов, о да. Но посмотрите, как подлинная духовность решает это противоречие. Ну, очень хороший пример, я часто его привожу, под влиянием религиозного запрета на музыкальные инструменты в Древней Руси, потому что рожок, бубен, гусли, все это ассоциировалось с поклонением языческим богам, которых хватало в славянском сознании. Вот запрет на эти инструменты в церкви привел к тому, что в русском православии сформировалась уникальная школа хорового пения. Совершенно уникальная абсолютно. Аналогов нет просто в мире. Послушайте хорошую службу церковную и посмотрите, что сделал Рахманинов. Его всенощный, там же нет ни одного музыкального инструмента. А это музыка. И я это к тому говорю, что отношения духа и культуры, они не могут быть примитивными. Они так вот тогда-то мы их и загоняем, в кавычки. Это отношение семени и почвы, в которой все-таки семени должен уделяться приоритет. И если на почву культуры сеется вечное, то культура, то почва должна смириться. И вот почему до сих пор, именно поэтому, мы поражаемся гимному свету Рембрандта, мы поражаемся потрясающей технике Ван Гога. И проблема-то не в культуре и религиозности как таковых, а в ограниченности ума, которая претендует на власть над бесконечным. И Пауль Тилих в свое время очень здорово сказал: разум не просто конечен. Да, разум наряду со всеми вещами и событиями подчинен условиям существования. Он противоречит самому себе и находится под угрозой распада и саморазрушения. Его элементы восстают друг перед другом. Я имею в виду здесь, почему цитирую Тилиха, потому что убежден, сегодня очень сильно нарушена, если не разрушена, связь между двумя мощнейшими началами любой культуры. Начало этическое и начало эстетическое. Сегодня люди смотрят боевики и получают эстетическое удовольствие от пролития рек крови. Этики никакой, зато эстетики сколько с современными технологиями. Как это все изящно делается, как красиво летят пули. В общем, вы понимаете, что я имею в виду. И Семен Франк, в 1945 году написавший книгу «Свет во тьме», очень хорошо еще тогда сказал: в настоящий момент человечество стоит под угрозой окончательной гибели в результате нежданного, почти чудесного торжества своей научной мысли, своей власти над силами природы. Всякий начинает теперь понимать, что снабдить огромным, почти сверхъестественным могуществом такое злое и глупое существо, каким еще доселе остается человек, есть дело страшное по своим возможным последствиям. Прав был Семен Франк. И скажу вот еще что. Духовная несостоятельность, внутренняя опустошенность толкает тому, что внешнее, внешний человек теряет свою адекватность. 70% браков сегодня у нас в стране распадается, причем в течение первых там года-двух. Сколько внебрачных детей, сколько безотцовщины, поверьте, я знаю, о чем говорю. И именно поэтому мы, люди, которые считают себя духовными, должны молить Бога, чтобы Он дал нам мужество и силы, чтобы возвещать Его правду, чтобы сеять внутрь людей это вечное семя благой вести. Благость, которая начинается со слов «Бог есть свет», и нет в нем никакой тьмы. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, чтобы не перевести дух. Оставайтесь с нами в эфире. Мы скоро вернемся.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
В 2 октября 2018 года, 12 часов 31 минута в Москве, Радио Теос. И у вас в гостях в прямом эфире Василий Ласточкин. Читаем пророка Исаию. Духовность и культура, в кавычках и без. Трость и посох. Вода и хлеб. Чтение умной и доброй книги. Слушание красивой музыки. Общение с умным человеком, конечно, насыщает нас и даже очищает и удовлетворяет жажду в общении, потому что человек общается с Богом и с другим. В этом проявляется его сущность. Но в силу греха, в силу того, что внутреннее в человеке подавлено, извращено, внешнее становится двусмысленным. И, как мы сказали в начале передачи, мы слишком умны, чтобы верить Богу, слишком слабы, чтобы опираться на человека. «Выражение лиц их, — говорит Исаия, — свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне и скрывают». Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Вот так говорит 9 стих 3 главы пророка Исаии. Вы знаете, такая трагичная, очень печальная нота здесь связана с тем, что, наверное, одним из самых страшных, пожалуй, и очевидных признаков деградации духовной и нравственной, разрушения внутреннего человека – является утрата стыда. Это, пожалуй, один из самых критичных признаков того, что человек превращается в животное. Горе душе, которая поддается обаянию зла, внешнему обаянию этого зла. Мировая эпоха, утверждает Семен Франк, в которое мы вступили за последние десятилетия, не есть, как ее часто называют, господство нового язычества. Она есть нечто совсем иное и гораздо худшее. Язычество, по крайней мере, в его античных формах, а отчасти даже и в самых первобытных его формах, принципиально признавало обязанность человека покоряться божественной воле, знало различия между добром и злом, необходимость человека умерять его хаотические вожделения. Язычество по-своему, хотя и несовершенно, знало и признавало Божью правду, божественную норму бытия. Современный же мир, ох, как же прав Семен Франк здесь, будучи умышленным восстанием против Христа и его правды, прежде, несмотря на всю фактическую греховность человека, бывший в принципе предметом благоговейной веры, есть тем самым принципиальное отвержение воли и правды Божьей. Культ самодавлеющего человеческого своеволия, что по существу равносильно поклонению сатане, князю мира сего. Это написано в 1945 году Семеном Франком, который пережил две мировые войны, революцию и гражданскую войну, и уехал на том самом пароходе. Был один из тех философов, которым удалось спастись, эмигрировав. И все же, дорогие друзья, Исаия упрямо твердит. В 11-м, 12-м стихе 3 главы он возвещает «благо праведнику и горе беззаконному». Это продолжение той мысли о том, что человек сам на себя навлекает зло, поддавшись его обаянию. И, разумеется, слово «благо» и слово «горе» понимаются нами сегодня как в широком, то есть в бесконечном смысле, так и в узком смысле временном. Я очень много времени провожу в колониях, тюрьмах, недавно был больницы для душевнобольных, и убеждаюсь, как прав Колоди, когда он пишет свои знаменитые «История Пиноккио». Вкладывает в уста сверчка гениальную мысль, когда Пиноккио говорит: «Я буду делать то, что я хочу». Сверчок ему отвечает: «Думающий так заканчивает свою жизнь в тюрьме или в больнице». И вот это бытие, бытие без Бога, которое диктует сознанию нашему свои законы, оно превращает жизнь человека в больницу или в сумасшедший дом, или в тюрьму. И самое страшное, что человек к этому привыкает. Попробуйте доказать сумасшедшему, что он сошел с ума. У Достоевского в его «Преступлении и наказании» конец романа, собственно, это сон Раскольникова о том, как язва безумия поразит человечество, и больные будут говорить здоровым: это вы больные, а мы-то здоровые на самом деле. Мы сегодня это видим в Европе и не только. Но вернемся к духовности и культуре. Искусство художника, талант музыканта, вдохновение писателя, мудрость архитектора. Разве возможно было бы это все в европейской и в российской культуре без молитв и созерцания, без священного писания, без церковных традиций? Конечно же, нет. Творчество Шекспира, как утверждают знатоки, и с ними трудно спорить, стало возможным благодаря тому, что Библию перевели в Англии на родной язык британский. И именно благодаря переводу. Знаменитый перевод короля Иакова тогда возник в то же время. Достоевский и вся его культура, все его творчество абсолютно немыслимы без духовного подвига авторов перевода синодального. Сколько лет ушло на то, чтобы донести Библию до читателя, обычного читателя? Достоевскому на пути в Омск, в каторгу, фон Визина, жена декабриста, подарила это Евангелие, с которым он умер в руках. И говорю это сейчас с болью, когда слушаешь рассуждение о том, что вот, мол, что вы все в своей Библии лезете, вот у нас культура такая богатая, такая развитая. И не понимают люди, что все это стоит-то на одном основании. И если это основание убрать, если отказаться от этих корней, то что же будет с культурой? Значит, что будет? Она из почвы превращается в маску. Маску цивилизованности, культуры и вежливости. Творчество писателя должно переносить вечный смысл в современное содержание жизни. Вот посох, на который должна опираться культура, власть, экономика. Без хлеба смысла, вечного смысла, и без воды жизни духовной человек в своем бессердечном эстетизме может утверждать бесстыдство, как путь беззакония. Посмотрите на обложки некоторых журналов. Почитайте статьи некоторых культурных людей, в кавычках слово «культурный» ставлю, и станет страшно. Когда какая-нибудь известная дама заявляет вам о том, что женщина, главное для женщины, это чтобы цвет ее телефона совпадал с цветом ее сумочки, и правда становится страшно. И я еще раз хочу оговориться, иногда невежество религиозное говорит, что вся культура – это плохо. Нет. Без культуры нельзя. Мало того, само по себе явление культуры уникальное, но оно, к сожалению, двусмысленное. Тогда, когда подчиняется внешнему и временному. Культура без веры, без духовного начала в человеке обречена на роль служанки. Служанки временных потребностей и внешних ощущений. И такая культура всегда вырождается. Наша советская интеллигенция очень любила лозунг «Не хлебом единым». Так часто его повторяла, когда людям было нечего есть и стояли очереди в магазины. Нет, ну что вы, не хлебом единым. И так коварно прятали от нас вторую часть этой фразы. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Во все времена вера всегда ставила культуру на место. И так должно быть. А культура давала великолепные формы для веры. Она их порождала. Вера позволяла себе одевать, но запрещала себе раздевать этой культуре. Молитва важнее, гораздо важнее психологической организованности или эмоциональной устойчивости, которую нам предлагает внешняя цивилизованность. И если мы хотим пожать вечное, нам нужно сеять духовное. Но как только мы начинаем сеять во временное и внешнее, жнем мы только разрушение, тление, деградацию. Поэтому я призываю вас, читайте, читайте классику, слушайте ее. Но ищите духовные корни. Так мы сможем жить не на поверхности наших ощущений, а в глубине собственной сущности. Ибо там возможна встреча с Богом. И не будем смешивать духовность и культуру. Будем вытаскивать их из подлых кавычек современной действительности. И вот, подходя к концу этой передачи, финал третьей главы книги пророка Исаии не оставляет места ни для какой двусмысленности. Все, чем человек украшает себя и свое беззаконие, в том числе и культура, и цивилизация, и прогресс, у него отнимается. Отнимается тогда, когда он отвергает Бога. И Исаия все это перечисляет. И серьги, и ожерелье, и подвески, и кольца, верхнюю и нижнюю одежду, кошельки, словом, все, во что одевается наша плоть. Все, чем мы себя украшаем, все, чем мы себя защищаем. Время от времени мы знаем периоды в истории, когда маски цивилизованности и культуры срывались. И таких примеров много. В 1917 году в России, а потом чуть позже, после 1933 года в Германии, мы увидели, на что способны добропорядочные, цивилизованные и культурные люди. И это было страшно. Вместо красоты клеймо. Остаются только вздохи и ахи. И будут вздыхать и плакать ворота столицы. И будет она сидеть на земле, опустошенная. Здесь, согласитесь, Иерусалим, вполне понятное нам географическое место, становится символом средоточия духа. И, наверное, все, что остается в современной культуре и цивилизации, это вздыхать, вздыхать по прошлому, вздыхать об утрате смысла, вздыхать, как вздыхал в своих страшных романах Кафка, о муке, которую человек переживает, утрачивает вертикальную связь с Богом. Повторюсь, с Богом, как источником и целью всякого бытия. Остается только вздыхать. Ничего больше культура без Бога, отказавшаяся от своих корней, предложить не может. И вздохи эти иногда бывают и вправду талантливыми. Очень талантливо. И остается только ах и ох. Там в еврейском языке именно так и есть. Вернемся к тому, с чего начали. И на этом закончим нашу передачу. Теряя опору в Боге, мы теряем и надежду на человека. Я хочу оговориться здесь. Слово «надежда» в русском языке и слово «надежный» – они ведь однокорневые. И об этом никогда не стоит забывать. И в этом смысле мы должны задавать себе вопрос время от времени. Надежно ли то, во что я верю? Прочна ли моя надежда? Мы теряем способность к осознанной, целеустремленной, осмысленной жизни, если мы не едим правильный хлеб и не пьем чистую воду. И там, где нет этого хлеба, который предлагает нам Господь Иисус Христос, там, где нет этой воды, там нет света, там нет правды, там нет чистоты. Поэтому мне хочется нам всем, дорогие друзья, пожелать, чтобы культура для нас была не просто маской, за которой мы прячем зверя или скота, а чтобы она стала почвой, на которой растет нас вечное внутри. Чтобы мы, как и апостол Павел, учились взирать не на внешнее и временное, а на внутреннее и вечное. Чтобы приходящее не стало для нас лживой опорой, чтобы вечное было для нас всегда и во всем надежным таким ориентиром, прежде всего внутренним. Чтобы мы на перекрестках, как сказал Гарсия Лорка, мыслили вертикально. Иначе все будет, как у блока, с которого мы начали. Слишком умны, чтобы верить Богу, слишком слабы, чтобы опереться на человека. На этом я, пожалуй, что закончу сегодня эфир почти на минуту раньше, чем обычно. И пожелаю вам хорошей недели. В следующий вторник мы снова встретимся с вами в эфире. Всего вам доброго, до новых встреч, дорогие слушатели.